Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот уже лет 20, как в нашей стране очень часто употребляется слово «духовность». Раньше оно тоже, конечно, употреблялось, но потом, когда все те препоны, стоящие в том числе и перед церковной жизнью, были отняты от жизни общества, то вот это слово «духовность» стало все более и более употребимым. В церковной жизни очень часто над этим словом стали подсмеиваться. Но какая духовность? Понятно совершенно, что для церковного человека это некие подмены. И о церковной, православной духовности мы сейчас с вами поговорим. Но смеяться, насмешничать, наверное, не надо. Потому что даже это часто употребляемое и порой не в попад употребляемое слово говорит в первую очередь о том, что люди жаждут, стремятся узнать хотя бы, быть сопричастными хотя бы немного тому, что они представляют, чем бы должна быть духовность. Но нам, православным христианам, надо все-таки очень точно понимать, что же такое истинная жизнь Духа. То, что в обиходе, как мы уже говорили, называют вот таким вот часто употребительным и совершенно непонимаемым людьми словом «духовность». Что имеется в виду под духовностью светской? Мы это с вами, в общем-то, прекрасно понимаем. Некоторые говорят, вот интеллигентный человек – это духовный человек. Или культурный человек – это духовный человек. Или человек такой отрешенный от мира, вне материальной жизни, преимущественно живущий. Это тоже человек духовный. И вы знаете, отчасти это правильно. Потому что любой человек, живущий не плотской жизнью только, не жизнью материи, а живущий какими-то интересами духа, теми или иными. Вот какого духа, об этом мы с вами отдельно сейчас скажем. Он отчасти может быть назван человеком духовного. Но эти люди очень часто бывают и неверующими. Бывают и заблуждающимися в вере. Такие, например, как великий наш гениальный писатель Лев Николаевич Толстой. Был ли он духовным человеком? Да, конечно, был. С точки зрения культуры, с точки зрения той системы духовной, которую он сам создал. А он на всякий случай создал свою собственную религию. И относительно этой своей собственной религии он был весьма и весьма духовен. Он был духовен и с точки зрения поисков человеческого духа. Конечно же, был. Он был духовен в том смысле, что он по большей части размышлял, конечно же, по большей части, не о плотском, а о душевном. Есть тоже различение между духовным и душевным. Но вот мы знаем, что он сам отошел от церкви, отошел настолько от Духа Божия, что отлучил себя от православной Христовой Церкви, и Церковь Христова вынуждена была констатировать, признать, что этот человек, обладающий от Бога огромными талантами, сам отлучил себя от Церкви Божией, сам отлучил себя от Бога, как бы он сам не называл самого себя духовным и духовным свое учение. от истинного Духа Божия, в нем не было ничего. Было только глубочайшее, печальнейшее заблуждение. Были искренние порывы. Были, конечно. Были и некие плоды человеческого тщеславия и гордыни. К сожалению, по всей видимости, мы не будем судить, но по всей видимости были, и он сам это признавал. Но все больше и больше в своей душевной и отчасти духовной деятельности он уходил от Духа Божия. Преподобный Серафим Саровский в беседе своей с Мотовиловым сказал такие слова. И вот эту-то самую огненно-духновенную благодать Святаго Духа, когда она подается всем нам, верным Христовым, в таинствах, она дается всякому человеку по промыслу Божию для пожизненной пробы человека на земле. Вот как говорит преподобный Серафим. Дар Святаго Духа, запечатленный в таинстве миропомазания, говорит преподобный Серафим, дается по промыслу Божию каждому человеку, даже человеку-еретику, пишет преподобный Серафим, для пожизненной пробы человека на земле, что де он будет годен, и что де этот богодарованный ему срок при средствах, дарованных ему на спасение, совершить может. То есть на что мы будем годны перед очами Божиими? Некие великие мыслители и еретики всю жизнь свою пытались помышлять о Боге и были, к ужасу нашему, отлучены от церкви, сами себя отлучили, не стяжав Духа Божия. А разбойник на кресте, увидев и познав в распятом рядом с ним, таком же несчастном, как и он, человеке, Бога человека, сподобился первым быть соединенным с Богом в Царстве Небесном. Ныне же будешь со мною в раю. Душа человеческая стремится к духовному. Нет людей, которые живут только плотской жизнью. Есть люди, которые по преимуществу живут плотской жизнью, да. Но и у них постепенно-постепенно выявляется внутренняя потребность к жизни духовной. Только находят они эту духовную жизнь очень часто на стезях, которые вне Бога. Сколько этих дорог в мире? Огромное количество. А найти надо только путь, соединяющий нас с Богом. Вот что пишет, тоже довольно архаично, как и слог преподобного Серафима, они почти современники, святитель Тихон Задонский. Душа бочеловеческая, яко дух, поскольку является духом от Бога созданный, ни в чем ином удовольствия, покоя, мира, утешения, отрады сыскать не может, как только в Бозе, от которого по образу и подобию создана. А когда от него отлучиться, вот на эти другие стези, на эти другие дороги, принуждена искать себе удовольствие в созданиях и страстях различных, как рожцами себя пытать, но надлежащего упокоения и отрады не обретает. И так от гладу следует умреть, духу бо духовная истинная пища потребна есть. Вот что говорит святитель Тихон Задонский. Не найдя истинной духовной пищи, душа умирает, хотя ей кажется, что она живет. Но обмануть себя душа не может. Недаром тот же наш великий человек, Лев Николаевич Толстой, которого мы, большинство из нас, читали, искренне любим и благодарны ему за те его прекрасные романы и повести, которые он написал, до того, как стал уже таким ярым противником церкви, и его душа не могла успокоиться. Некий дух он получил, и дух захватившие его, захватившие что там его, захватившие огромное количество людей, сколько было толстовцев, сколько было людей, которые от его духа стали питаться и стали бунтарями, и в первую очередь бунтарями духа, а впоследствии революционерами, разрушителями церкви и отечества нашего. И недаром старшее поколение изучало в школах и институтах это произведение вождя пролетарской революции «Лев Толстой как зеркало русской революции». Он увидел вот эту вот страшную духовную деятельность Толстого, который был для него провозвестником, совершителем этих страшных событий. Вот куда неправильный дух может завести даже человека совершенно искреннего, даже человека гениального. Хотел ли Толстой быть провозвестником и одним из столпов русской революции и 5-го, и 17-го годов? Да нет, конечно. Близко не хотел. Глубоко мы в этом убеждены. Но неправый дух, отошедший от Бога дух, дух прелести повел и его, и очень-очень многих людей в сторону от добра, любви и справедливости. От голода по истинному духу, пишет святитель Тихон Задонский, умирает человеческая душа. Так вот, кого же и как мы можем назвать с точки зрения православия носителем истинной православной духовности? Какой критерий того, что человек по-настоящему духовен, высоко духовен с православной точки зрения? Апостол Иоанн Богослов говорит, что наша связь с Богом и наше свидетельство о Боге выражаются в нашем знании о Нем, знании и опыте. И касается это не только апостолов, которые жили во времена Христа, а касается это каждого из нас. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам», говорит апостол Иоанн Богослов. Апостол Павел, когда стал истинно духовным человеком? Когда приобрел опыт жизни с Богом. О том, что мы видели и слышали своими очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и мы возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась в нам. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Человек живет радостью, то, что в древности называлось радостью, сейчас называется счастьем. И вот желая нам радости и счастья, апостол говорит, у нас есть опыт общения с Богочеловеком. И вам мы завещаем, то есть нам всем, Церкви Христовой, завещаем этот удивительный опыт, чтобы не только мы этот опыт восприняли от апостола, но и сами этот опыт в себе почувствовали и умножили. Духовность, истинная православная духовность, это не богословие даже. Это не знание обрядов. Это не хождение наше в церковь. Истинная православная духовность, та, которая была у того самого разбойника, который первый соединился с Христом, это живой, личный опыт познания Бога. Именно это мы хотим получить от наших духовников. Богословы многое интересное могут сказать нам, но передать этот личный опыт свой и научить нас этому личному опыту Богообщения – Вот что нам нужно. И вот что нам хочется от истинного духовника, не говоря уже о старцах, которые несут духовность именно как личный опыт богообщения, который передают и нам, слабым и немощным. Вот что такое истинная православная духовность, ничто иное. Но эта православная духовность должна обладать еще одним необычайно важным качеством, необычайно важным критерием. Мы часто видим людей, которые вдруг начинают утверждать, что они общаются с Богом, что они знают Бога, что у них есть личный опыт богообщения. Как нам проверить? Как нам понять, не заблуждается ли этот человек? Личный опыт богообщения должен быть в церкви, должен быть в общем потоке церковной жизни. Он должен быть в соответствии с Духом святых отцов. Конечно же, мы не сравниваем себя со святыми отцами, но мы вместе с ними в церкви. И мы должны быть гармонично с ними, пребывать в этом их опыте, в этом опыте всей церкви. Личное познание Бога – это и есть в опыте церкви, в потоке жизни церкви, в живом опыте всей церкви, в той самой Пятидесятнице, которая началась 2000 лет назад и продолжается сейчас. Вот этот личный опыт и есть индивидуальная, личная человеческая духовность. И есть еще один необычайно важный критерий правильности духовного опыта человека. Апостол Иоанн в первом послании, которое я уже цитировал сегодня, продолжает, и это необычайно важно. «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». А кто лжет и не поступает по истине? Апостол Иоанн совершенно конкретно говорит, кто лжец, кто ходит во тьме, кому только кажется, что он поступает по истине, а кто Божий? Кто говорит, пишет апостол, что он в свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Вот и все. Вот критерий духовности православного человека, правильной духовности православного человека. Еще один, о котором говорит апостол Иоанн Богослов. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Вот, братья и сестры, какое учение о духовной жизни преподносит нам Святая Православная Церковь устами апостола. И мы, когда в первую очередь всматриваемся в самих себя, когда мы оцениваем самих себя, пытаемся оценить, для того, чтобы понять, по правильному ли пути мы идем, мы должны вспомнить о том живом опыте богообщения, который есть в каждом из нас. Спроецировать этот наш опыт на великое наследие святых отцов и на ту церковность, которую мы уже ощутили в нашей жизни. И, наконец, заглянув в свое сердце, понять, знаем ли мы, куда идем – Не ослепила ли нам тьма глаза, если в нашем сердце есть ненависть к брату нашему, к сестре нашей? Если есть таковое, то мы во тьме, и нет Духа Божия в нас, потому что всякий, йота всякая духа ненависти, она несоединима с Духом Божиим. Она изгоняет Дух Божий из нашей души. Дух Божий уходит из души человеческой. В день Пятидесятницы Господь послал всесильного поклоняемого Духа Утешителя в Церковь Свою. А не каждому ли из нас нужно утешение? Не каждому ли из нас необходима сила Божия, которая даст нам силы к жизни, силы к радости, силы к утверждению наших будущих дней на этой земле? Бог посылает нам это, но не без нас. Мы со своей стороны должны исполнить то, о чем мы говорили, о личном опыте, о неосуждении, об отсутствии ненависти, о глубокой вере. И тогда только Дух Утешитель войдет в наши души, исправит наши пути и научит нас, что есть истинная жизнь в Духе, в Церкви Христовой. Аминь.